«Между жизнью и смертью». Часть вторая. Итак, в первой части публикации «Между жизнью и смертью» мы пришли к заключению, что никакого влечения к смерти не существует. Смерть отталкивает. Единственное влечение – влечение жить. И чем сильнее угроза неминуемой смерти, тем сильнее хочется жить. К сожалению, верно и обратное. Чем меньше смертельная угроза, тем меньше желание жить. Ни одно живое существо на планете не задумывается о том, зачем оно живет и какой в этом смысл. Только человек. Только человек способен поставить под сомнение целесообразность своего существования и полагать, что его жизнь обязательно должна иметь какой-то смысл и преследовать какую-то цель. Жить без смысла, жить без цели, жить ради самой жизни человек не способен. Мы привыкли видеть в этом великую силу разума и восхищаться осмысленностью человеческого бытия. Но мы словно не замечаем, как наша жизнь, жизнь от слова «жить», а не от слов «делать» или «работать», постепенно превращается в каторгу, в бесконечное понуждение что-то делать и к чему-то стремиться. И смысл жить вам нужен совсем не для того, чтобы проявить свой гений царя природы или венца эволюции, а только лишь для того, чтобы снова и снова заставить себя что-то сделать, заставить себя жить. Ум. В состязании с животными человек неизбежно проигрывает. Он не такой быстрый, как лань или гепард. Он не такой сильный, как медведь. Он не такой ловкий, как обезьяна. У него не такой чуткий нюх, как у собаки, а зрение не настолько острое, как у орла. Но у человека есть ум, который легко даст фору всем вышеперечисленным качествам. И дело совсем не в том, что человек с помощью ума может изобрести автомат и выстрелить. Тысячи лет не было никаких автоматов, а люди все равно побеждали любых животных. Это не настолько очевидно, как вам кажется. Позвольте мне объяснить, в чем заключается принципиальная разница между умом человека и способностями животных. Да, глаз человека не настолько острый, как у орла, но ум может смотреть намного дальше, чем глаз. Способности органов чувств у животных, сколь бы совершенными они ни были, имеют свои пределы. Возможности мысленного зрения ничем не ограничены. Животному, чтобы заподозрить опасность, приходится полагаться на свои органы чувств. Увидеть хищника, услышать шорох, почувствовать запах. Но человек, чтобы увидеть или почувствовать угрозу, не нуждается в непосредственном контакте с сенсорным сигналом. Таким образом, ум – это наиболее совершенный орган чувств, многократно превосходящий по своей эффективности любые сенсорные способности животных. В соревновании с животными человек обречен. Чтобы спастись, ему необходимо увидеть опасность намного раньше, чем он столкнется с ней нос к носу. Разум позволил человеку предполагать опасность заранее, компенсируя свои слабости изобретательностью ума. И даже сегодня, когда у человека больше нет внешних врагов и ему ровным счетом ничего не угрожает, он снова и снова мыслит на опережение, более предполагая угрозу в своем воображении, чем сталкиваясь с ней на самом деле. Если бы орел был способен к рефлексии, то, наверное, он назвал бы себя острым глазом. Лев назвал бы себя стальным клыком, а медведь провозгласил бы себя тяжелой лапой. Примитивные племена примерно так и делают. Они наделяют себя говорящими именами, которые наилучшим образом характеризуют того или иного человека. Но что вы подумаете, если орел достигнет полного отождествления со своим глазом? То есть начнет считать, что он, орел, является зрением, которым его наделил бог Аорлус Оорлос. Или волк, который вообразит себя носом. Вы можете представить себе нечто подобное? Мы всегда считали разум чем-то уникальным, что делает человека человеком и приближает его к Богу. Но задумайтесь на мгновение, что если наш ум является не органом мышления, а органом чувств? Таким как глаз, только более совершенным, таким как слух, только более острым, таким как нос, только более чутким. Разум – это в первую очередь орган чувств, такой как зрение, такой как слух. Мы часто говорим о том, что у человека есть шестое чувство, но при этом отчуждаем его от разума, пытаясь достигнуть принципиально нового способа чувственного познания. Чувственного, я подчеркиваю это. Например, мы хотим видеть ауры, читать мысли, читать с завязанными глазами. Мы жаждем летать, ходить по воде или перемещаться в пространстве с помощью мысленного усилия. Но это не шестое, это седьмое чувство. Шестым чувством является человеческий разум. Вы способны вообразить реальность без необходимости прямого с ней взаимодействия. Вот что означает фраза о том, что мысль материальна. Обычно мы понимаем под этим способность порождать материю особым усилием мысли, но это неверно. Мы способны увидеть реальность во внутреннем плане сознания, которое не является простым отражением объективной действительности. Для человеческого мозга нет никакой разницы между действительной мышью и воображаемой мышью. Он одинаково реагирует на любой из этих вариантов. Тело. Если предполагать, что ум – это орган чувств, созданный природой для выживания тела, то нам следует признать, человек достиг абсолютного отождествления со своим умом, называя себя разумным и заключая из этого, что человек существует, чтобы именно думать. Если хотите, вы можете назвать это душой. Если хотите, можете назвать это разумом или эго. Ничего не меняется. Существование человека ради тела признается порочным и бездуховным. Человек ест, чтобы жить, он не живет, чтобы есть. Что при этом является жизнью, обычно не уточняется. Возможно, вы должны читать очень умные книги, играть в шашки, собирать марки и решать кроссворды. Вы должны жить интеллектуальной жизнью, отвергать низменные ценности и ставить перед собой возвышенные цели. Какая роль при этом отводится нашему телу, вам хорошо известно. Это обуза, которая требует постоянной заботы. Его нужно кормить, за ним нужно ухаживать, его нужно ограничивать в телесных желаниях, его нужно лечить, когда оно болеет, бегать им на тренажерах, потому что оно засиделось или растолстело. Зачем человеку тело? Совершенно незачем. Человек – это Homo sapiens, и этому Homo для его сапиенсов участие тела совершенно не требуется. Достаточно одной головы. И действительно, жизнь, если это можно назвать жизнью современного человека, протекает преимущественно в уме, что обычно называют умственной деятельностью. Явным плюсом такой жизнедеятельности является чрезвычайно малая зависимость достижений человека от его физических способностей. Животное, чтобы выжить, должно быть сильным, ловким и выносливым. Если лев захромает, он обречен на голодную смерть, но человек может добыть себе пищу, как говорится, не вставая с дивана. Появляется все больше и больше профессий, которые не требуют от вас никаких физических усилий, а наличие тела становится формальным. Для бухгалтерии, для философии, для математики, аналитики и множества других профессий вполне достаточно одной головы. В одном известном анекдоте у Майка Тайсона, выдающегося боксера-тяжеловеса, спросили, зачем ему голова. Тайсон долго думал и, наконец, ответил, что он в нее ест и ею спит. Но если спросить у бухгалтера, писателя или математика, зачем ему тело, вы услышите не менее смешные ответы, потому что человек перестал пользоваться своим телом. Жизнь человека проходит в уме, во внутреннем плане, и если человек умелый думал для того, чтобы уметь, то есть делать и действовать, то человек разумный радикальным образом усовершенствовал свое умение настолько, что разучился делать и действовать. Вам больше не требуется ни уметь, ни действовать. Воображаемые препятствия преодолеваются столь же воображаемыми действиями. Мысль материально убеждает нас. Думай, что ты самый лучший, и ты обязательно станешь самым лучшим. Думай о деньгах, и непременно разбогатеешь. Думай о смысле жизни, и ты обязательно его найдешь. Да, совершенно верно. Сильный ум способен победить любую физическую силу, и это было убедительно доказано эволюцией человека. Но позвольте спросить, что являлось основной эволюционной целью ума? Выживание. Выживание кого или чего? Очевидно, человека. У орла есть острое зрение. У волка чуткий нюх, у медведя огромная сила, у косули рога и копыта, у змеи яд. А что есть у человека? Как ему защититься от более сильных врагов? Как спасти свою жизнь от хищников? Как победить силу, которая в сотни раз сильнее тебя? Основной эволюционной целью ума является выживание тела. Тело, я повторяю. Разум был дан человеку, чтобы спасти свое тело. Спасти, а не отказаться от него. Человек есть тело, а не ум. Плоть, а не душа. Человек живет ради тела. И только оно, тело, есть единственный подлинный смысл жизни, который вам не нужно искать или придумывать. Боль. Ни одно животное не способно намеренно причинить себе боль. Только человек. Сексологи и психологи называют это мазохизмом, как будто это слово может что-то объяснить. Вы знаете, что животное, например, собака, если вы причиняете ему боль с лечебной целью, непременно вас укусит, потому что боль для живого существа смерти подобна. Животное не боится смерти. Оно боится только боли и опасности, как маленький ребенок. Чтобы осознавать смерть, нужно обладать высоким уровнем абстрактного мышления. Иначе говоря, нужно научиться думать о самом себе, научиться смотреть на себя со стороны. И только тогда ребенок осознает, что его существование конечно. Но пока ребенок взаимодействует с окружающим миром только от первого лица, не умея смотреть на себя со стороны, понимание, что однажды он умрет, ему недоступно. Взрослый человек хорошо понимает, что такое смерть, но теряет представление о том, что такое жизнь. Сначала он встает на ступеньку вверх, с высоты которой он умеет смотреть на себя со стороны. Затем он поднимается еще выше, приобретая способность смотреть на себя глазами других людей. Что они обо мне подумают? Что они про меня говорят? И как они отнесутся к моему поступку? И тогда вы стараетесь сделать нечто, что принесет удовольствие другим, чьими глазами вы на себя смотрите. Похудеть, заняться спортом, купить модную вещь. Вы делаете это, но не чувствуете никакого удовлетворения. Иногда вам кажется, что вы не живете, и что все происходящее с вами – это сон. Что делает человек, когда ему кажется, что он спит? Я полагаю, вам это известно. У него появляется странное желание себя ущипнуть, причинить себе боль. Не очень сильную, но достаточную для того, чтобы понять, что он не спит и что все происходящее с ним реально. Боль мгновенно переводит виртуальные переживания человека в позицию number one. Вы начинаете смотреть на мир от первого лица. Даже от смерти человек может отстраниться, оставаясь в позиции наблюдателя. Потому что смерть – это концепция, это умственная идея, которая требует абстрактного мышления. Боль не требует мышления вообще, потому что это исключительно чувственное переживание, которое не имеет абсолютно никакого отношения к умственной деятельности. Это значит, что причиняя себе боль, вы, возможно, впервые за многие годы жизни встречаетесь с самим собой, со своими желаниями, со своими истинными «хочу». И получаете реальное доказательство тому, что вы живы, и все происходящее с вами реально. Вот что такое мазохизм. Человек хочет почувствовать, что он жив. Именно почувствовать, а не подумать. Поэтому человек причиняет себе физическую боль. Режет вены, разбивает рукой стекло, прокалывает себе язык и другие части тела. Наносит татуировки и прыгает с парашютом. Он учится ходить по раскаленным углям, лежать на битом стекле, ввязываться в драки, ищет острых ощущений и экстремальных испытаний. Только так, через боль, страх и переживание смертельной опасности, штурмуя горы, стоя на ринге, прыгая с парашютом и лежа на битом стекле. Через испытания, которым подвергается его тело. Только так человек может почувствовать, что он жив, и это не требует совершенно никакого смысла. Потому что человек – это тело, а не ум, плоть, а не душа. Вы живете, если живет ваше тело. Если ваше тело мертво, если в нем нет жизни, если плоть умерщвлена, как этого требуют религии, вы не живете. Вы мертвы. Вы покойники, лежащие на кладбище под названием город.